Эдуард Сераусов «Спящие». Часть первая. Сад и трубы. Свет на заре держали руки. Это говорили детям вместо сказки, это было вырезано над входом в машинный собор. И это Мара повторяла про себя сейчас, лежа на спине в тесной галерее 17-го контура, по плечо запустив руку в горячее нутро магистрали. «Ну», — сказала она трубе, — «показывай, где болит». Труба не отвечала, но Мара и не ждала ответа. Пальцы ее шли вдоль шва, читая металл, как слепой читает лицо. Вот сварной валик, вот клеймо литейщика, умершего за 4 поколения до ее рождения. Вот, здесь, тонкая, в волос, испарина течи. Хладагент выходил не каплей, а дыханием, оседая инеем на холодной стороне магистрали. Каждый его грамм был граммом, который корабль не вернет. Она достала из набедренного кармана инструмент. Старый многофункционал с потертой до зеркала рукоятью, тяжелее теперешних, с двумя буквами, стертыми так, что не прочесть. Инструмент был старше нее. Им чинили эту трубу, те, кто чинил ее до Мары, и те, кто до них. Рукоять помнила больше ладоней, чем Мара знала имен. Она привычно перехватила его, развернула жало и завела герметик в шов одним длинным, ровным движением. Так заливают не металл, а время. Шов схватился. Испарина пропала. Мара выдохнула и только тогда заметила, что левое предплечье ноет. Старый ожог, давний шрам, всегда чувствовал холод раньше кожи. Она потерла рубец большим пальцем и не позволила себе об этом думать. Над ней и под ней лежал спящий город. 20 000 человек в Криосне, в галереях, уходящих вверх и вниз по дуге цилиндра, на километры, ярус за ярусом, как соты, как библиотека, где каждая книга — жизнь, поставленная на паузу в середине фразы. Они спали уже 200 лет и проспят еще столько же. Они не знали ни удара, ни смены вахт, ни того, что снаружи, ничего, кроме тьмы и одной далекой искры, которой заря падала так медленно, что человеческому терпению этого было не объять. Бодрствовали немногие. 30 с небольшим хранителей. Те, кто рождался в пути, нес свою вахту и умирал в пути, передавая корабль детям, которых растил между сменами. У них не было неба, не было звезд за окном. Иллюминаторов на заре почти не делали. Основатели считали их слабым местом обшивки. У хранителей была работа и был завет — служить спящим. Жрецы называли это верой. Мара называла это починкой. «Я не молюсь спящим», — сказала она однажды старому Илану. «Я их чиню. Это моя молитва». Сейчас она собрала инструмент, выбралась из галереи и взглянула на ручной щуп, оставленный на решетке. Давление в 17-м контуре, после починки, должно было встать ровно на расчетное. Оно встало на 0,4% ниже. Мара постучала по корпусу щупа ногтем. Цифра не дрогнула. 0,4 – пустяк. Дрейф калибровки, осадок в датчике, температурный перекос – десяток причин, ни одна из которых не стоит того, чтобы будить тревогу. Она перезапустила щуп. Цифра вернулась той же. «Ладно», — сказала она вслух, чтобы прозвучало беспечнее, чем было внутри. «Завтра». Она внесла «завтра» в журнал и пошла в сад к сыну. Сад был сердцем зари, хотя в чертежах его звали вторичный буфер биорегенерации. Кислород, влага, белок, замкнутый цикл, считавший каждый лист. Но для Нико это был просто сад. Теплый, влажный, зеленый мир под ярусом ламп, где воздух пах землей и живым, а не озоном и смазкой, как везде. Здесь росли бобы и карликовая пшеница, шпинат и что-то вроде яблони, никогда не дававший яблок, но упрямо цветущий раз в год белым. Нико стоял на коленях у грядки и хмурился на росток так серьезно, будто тот ему задолжал. «Он кривой», — сказал мальчик вместо приветствия. «Я его поставил прямо, а он опять кривой». «Он не кривой». Мара опустилась рядом, и колени ее привычно нашли сухое место между лотками. Он растет к свету. Лампа справа сильнее. Он тянется туда, где теплее. Это не кривизна, это ум. Нико покосился на лампу, потом на росток, проверяя, не шутит ли мать. Ему было 11. У него были вечная земля под ногтями и привычка носить в кармане какое-нибудь семечко. «На всякий случай», — говорил он, хотя случая никогда не объяснял. Он родился здесь, на борту, в третью смену хранителей, и за 11 лет ни разу не видел открытого неба. Вместо неба у него был этот сад. Они возделывали его вдвоем. Это был их ритуал, их разговор без слов. Руки в одной земле, и слова приходят сами, легче, чем за столом. «А небо правда синее?» — спросил он, обрывая сухой лист. Он спрашивал это раз в месяц, как проверяют, не изменился ли ответ. «Днем синее. На рассвете — красное и золотое». Мара не видела ни того, ни другого. Она знала это из архивов, из чужих слов, как Нико. «А ночью черное, и в нем звезды. Много. Не одна».